Всем здравствуйте. Мы начинаем программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, с самим Дмитрием Травиным.
Добрый день, Валерий. Добрый день, наши зрители.
И по многочисленным, мне кажется, просьбам наших зрителей, мы решили сделать эту программу специально для тех, кто хочет всерьез начать читать книги по истории и социальным наукам, точнее, может быть, даже и читает, но при этом сталкивается со всякими разными проблемами, препятствиями и так далее.
Меня эта тема очень заинтересовала. Видите ли, конечно, поскольку я очень много работаю с книгами, те, кто читал мои книги, даже по ссылкам, по спискам литературы, видел, что мне приходится с этим очень много работать, и за 40 с лишним лет чтения накопился какой-то опыт. Я об этих вещах постоянно думаю, как правильно читать. Там со временем обнаруживаю, набираю какие-то практики и обнаруживаю, что сейчас я начинаю разбираться в чем-то лучше, чем разбирался раньше, когда сталкивался с трудностями при чтении. Так что очень интересно об этом порассуждать, и я рад, что некоторым нашим зрителям захотелось поднять эту тему. Естественно, я сейчас буду говорить не о чтении вообще. Ну, вряд ли мои рекомендации могут помочь просто обычному читателю художественной литературы. Но те, кто читают по широкому кругу гуманитарных наук, и особенно те, кто хотят разобраться в какой-то конкретной проблеме, ну, допустим, не знаю, вас заинтересовала история сталинизма, и вы не знаете, как правильно подойти к этой теме, как, возможно, вас пугает обилие книг, вы не знаете, с чего начать, а книг много. Ну и практически так по любой теме можно сказать. Уж если вы вообще хотите разобраться в истории России и ответить на те вопросы, которые я поднимаю в своих книгах, отстала ли Россия или нет, то здесь просто море литературы. Вот как ко всему этому подойти? Некоторым своим опытом я поделюсь и думаю, что он будет для кого-то не бесполезен. Я решил выделить сегодня 10 основных советов. Пожалуй, я начну с того, что мне представляется самым важным, и того, что я считаю самым важным в моем вот этом 40-летнем опыте изучения России. Вот первый совет в моем понимании очень и очень важный. А заканчивать буду, помните, как у детского писателя Остера есть вредные советы. Вот заканчивать буду вредным советом.
Вы тогда оставайтесь до самого конца, потому что все интересно, но вот самое вредное, судя по всему, будет у
Конечно,
нас в
вредные
конце.
советы всегда самые лучшие, да. Итак, значит, смотрите, первое и самое главное.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я много лет думал о том, как понять Россию, как понять, вот как мы развиваемся, хорошо или плохо. Читал разные книги по истории России. И в какой-то момент пришел к выводу, и он у меня в моих книгах очень ярко отражен, конечно. Старайтесь для того, чтобы понять Россию, как можно больше читать книги не о России. Вот такой
Так,
парадоксальный совет.
интересно.
Это не значит, что не надо читать книги о России, конечно. Надо читать. Ну вот смотрите. Когда мы читаем о России, есть разный тип книг. Есть книги, содержащие конкретную информацию. Вы из них получаете сведения об истории каких-то этапов развития России, о том, что происходит сегодня в России и так далее. Есть общие историософские рассуждения. Вот есть такое понятие историософия. Человек пишет, ну вот там, я в ходе своих многолетних размышлений пришел к выводу, что Россия такая-то, такая-то, и дальше там 100 страниц без фактов, без примеров, без ссылок на конкретные источники. Человек из головы разворачивает картину жизни в России. Вот такого рода размышления не очень полезны. Не берусь ругать, естественно, сразу все. Бывают немало такого рода размышлений, которые могут в чем-то оказаться правильные, но мой опыт все-таки показывает, что редко из этого вырастает адекватное понимание жизни общества. А нужны сравнения, нужна компаративистика. И если вы изучаете, интересуетесь Россией, то вам надо понять, а как те же самые проблемы, которые вас волнуют, стояли в других странах. Является ли наша страна в этом смысле уникальной или нет? Поэтому, если вы изучаете российский тоталитаризм, авторитаризм, посмотрите, как реально эти проблемы стояли в других странах. Во Франции, Германии, Испании есть очень много примеров стран, которые проходили через тяжелейшие авторитарные и тоталитарные режимы. Я постоянно встречаюсь с тем, что на лекциях, вот вчера опять в очередной раз такой вопрос был, люди говорят, ну как, ну вот сейчас совершенно очевидно, что Россия – это просто ужасная страна, что у нас все очень плохо, что нигде такого нет, мы идем особым путем и так далее. Я говорю, так, а, ну вот смотрите по любому параметру, сравните не с вымышленными зарубежными странами, а с реальными. Только их надо изучить. У вас же, наверное, реальные это знания о других странах со школьного курса истории остались. Вы же более основательно не изучали это. Вот. Поэтому надо постоянно читать книги по другим странам. Понятно, всего прочесть невозможно, но вот мой такой очень примерный упрощенный совет, наверное, состоит в том, что подходите для изучения России, стройте вот по принципу 50 на 50. Грубо говоря, половина книг вы читаете о России, половина книг прочтите о других странах, чтобы понимать, с чем мы Россию сравним. Более подробно это уже всегда зависит от конкретики. Там я могу давать какие-то советы по изучению той или иной проблемы, какие книги читать, но это уже не входит в нашу сегодняшнюю программу. Здесь я даю советы более общие. Вот, не думайте, что если вы вдруг начнете читать книги о том, как устроена жизнь в Германии, Англии или Соединенных Штатах Америки, вы тем самым просто изучаете зарубежную историю. Именно это поможет вам гораздо лучше понять Россию. Проблема, с которой я начал сталкиваться, когда был очень молодым человеком и довольно тяжело ее для себя решал. В науке существует специальный язык. Вы берете, допустим, две книги. Одна научно-популярная. Вы читаете ее очень легко, написано простым человеческим языком. Быстро разбираетесь в проблемах, которые ставит автор, находите кучу живых примеров и так далее. Берете вторую книгу, которая значится именно как научная. И это кошмар. Вам не продраться через научный язык. Фразы построены очень сложно. Куча терминологии, вы постоянно должны лезть в словари, в Википедию для того, чтобы разобраться в этих терминах и так далее. Не пугайтесь. Помните, как барон Мюнхгаузен в исполнении Янковского говорил, что все глупости на Земле делаются с серьезным выражением лица. Вот примерно так же строится наука. Если книга или статья написана сложным научным языком, это вовсе не признак научности. Я вам открою небольшую тайну. Многие научные тексты, если не большинство, пишутся не для читателей, не для вас, не для нас с вами. Они пишутся для того, чтобы человек мог занять или сохранить определенные позиции в университетах, научных институтах. Ему нужно опубликовать эту статью в реферируемом журнале, повысить индекс цитируемости, повысить еще какие-то другие индексы, сделать так, чтобы на него ссылались коллеги, потому что благодаря этому он будет считаться настоящим серьезным ученым, и это поможет ему пройти конкурс на очередной срок названия профессора, доцента или научного сотрудника. А во многих этих журналах требуют определенного языка. Там могут просто не принять к публикации статью, написанную таким языком, которым читает широкий круг читателей. И вот ученые начинают подлаживаться под требования научных журналов, потому что без этого им просто трудно работать, они могут не сохранить свои научные позиции. Вот, причина такого сложного языка вовсе не в том, что глубокие научные тексты должны писаться непонятно для читателей, а в том, что люди следуют требованиям журналов. Потом это часто уже утверждается в качестве моды. Некоторые коллеги даже при публикации статьи в журнале, где она написана простым человеческим языком, некоторые коллеги могут почитать и сказать, нет, ну Иван Иванович Иванов, он, конечно, не ученый, смотрите, каким языком он пишет, это вот не наука. Кто-то из коллег даже и такой фразы не произнесет. Он просто автоматически, увидев, что статья написана не принятым в научных кругах языком, а языком для широкого читателя, он просто сразу бросит читать эту статью, отвергая ее как случайную, публицистическую и так далее. В науке это встречается сплошь и рядом. Я на протяжении своей жизни с этим сталкивался многократно. Причем, что самое обидное, общаешься с очень умными, серьезными учеными, которых действительно надо читать, но у них уже в голове сидит вот эта вот привычка к тяжелому наукообразному языку. Они сами пишут таким языком. И если видят, что их коллега написал по-другому, они сразу же начинают к этому относиться как к чему-то не очень важному, не очень серьезному. Поэтому читайте те тексты, которые вам понятны, которые написаны хорошим человеческим языком. И если вы отбросите десяток наукообразных текстов и прочтете два десятка текстов, написанных хорошим языком, не пугайтесь, не делайте из этого вывода, что великая наука, глубокая наука осталась где-то за пределами вашего внимания. Нет, вполне возможно, что вы прочли именно нужные хорошие тексты, а всякое барахло осталось за пределами вашего внимания. Конечно, и обратный вывод не следует делать. Иногда бывает,
логично.
Ну, не знаю, допустим, в текстах, в некоторых текстах Макса Вебера довольно тяжело разбираться. Но Макс Вебер великий ученый, в этих текстах желательно разобраться, конечно. Но, с другой стороны, скажем, протестантскую этику и дух капитализма он написал так, что это будет понятно абсолютно всем. Как часто мы находим нужные нам книги или статьи? В какой-то момент все вдруг начинают говорить о той или иной книге. А ты читал Ивана Ивановича Иванова? Да, вот смотрите, вот его нельзя не читать, это великий ученый. А если зарубежный ученый, как? Ты не читал Бурдье? Ну, Бурдье – это просто вот это... Без Бурдье вообще историческая социология невозможна. Вот все вокруг говорят. Не относитесь к этому всерьез. Иногда это соответствует действительности. Ну, вот с моей точки зрения, тот же Макс Вебер, признанный классиком науки, действительно является классиком науки, его желательно знать. Хотя вот тем нашим зрителям, которым я сейчас даю советы, совсем не обязательно читать Макса Вебера, это уже уровень, когда вы будете работать над серьезным научным текстом сами, тогда вот вам это может понадобиться. Так, в принципе, можно вполне прожить и без Вебера, и очень хорошо разбираться в том, как строится современная, как, вот что происходит в современной России, как это все можно объяснять. Но очень часто подобные представления являются либо целенаправленной рекламой, либо мнением определенной тусовки. Вот все начинают говорить о книге, вполне возможно, что издательство просто так или иначе рекламирует эту книгу. Запускают информацию в социальные сети, в и различные издания, где там оплачивает или договаривается как-то с рецензентами о том, чтобы они об этом сказали. Это часто бывает. Бывают добросовестные рецензенты, которые действительно говорят о тех книгах, которые с их точки зрения надо прочесть. Бывают те, которые говорят о тех книгах, о которых им надо сказать для того, чтобы их собственная карьера успешно развивалась. Ну и потом вот есть такое понятие тусовка, когда довольно узкий круг авторов просто рекламирует друг друга. Да, ну и, конечно, есть мода, если речь идет о каких-то авторах прошлого. Некоторые авторы входят в моду, некоторые выходят из моды. Если все говорят о том, что надо читать вот такого-то и такого-то автора, это не значит, что он действительно великий ученый прошлого. Вполне возможно, что через 10 лет будут говорить о том, что надо читать другого автора, а про этого все забудут. Поэтому относитесь
Помним
к такого
Карла
рода
Маркса.
рекомендациям. Да, ну когда-то без Маркса было невозможно, потом все его стали ругать, потом вдруг Маркс снова стал входить в моду, стали говорить, ну Маркс же великий ученый, помимо того, что он идеолог. Вот, не обращайте внимания на эти высказывания, пытайтесь разобраться сами, либо советуйтесь с теми людьми, которые для вас действительно авторитетны. Если вы считаете, что какой-то автор пишет интересные и полезные вам книги, то смотрите на то, что он рекомендует, что у него в списках литературы, а вовсе не на те имена, которые крутятся постоянно в прессе, в каких-то видеороликах и так далее. Вот. То есть здесь надо, по крайней мере, трезво понимать, что мнение формируется, оно не возникает само, оно может формироваться под воздействием моды, тусовки или сознательно распространяющейся рекламы.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Вот проблема, с которой сталкиваешься, когда начинаешь изучать какую-то тему. Допустим, начинаешь изучать правильно. Смотришь основные библиографии, смотришь списки литературы. Иногда они просто огромные. Я вот буквально вчера читал лекцию о Петре Великом и советовал тем, кто хочет глубже в этом разобраться, обращаться к библиографиям. Упомянул, что, скажем, у знаменитого, наверное, лучшего на данный момент специалиста по Петровской эпохе, историка Евгения Викторовича Анисимова, есть биохроника Петра в интернете, и там библиография, включающая практически все книги и статьи, которые Анисимов нашел на всех возможных языках. Огромная библиография. Вот взглянешь на нее, и сразу руки опускаются. Думаешь, что ну, невозможно все это прочесть, поэтому я никогда по-настоящему в этой теме не разберусь, и, может, не стоит и начинать. Я с такой проблемой сталкивался очень часто. Смотрите, по мере того, как вы начинаете работать, вы обнаруживаете, что информация постоянно повторяется. Если написано много книг, это не значит, что каждый автор оригинал. Вы читаете первую книгу, все для вас новинка. Читаете вторую, как правило, тоже. Третий, вы уже обнаруживаете, что что-то повторяется и переходит из одной книги в другую. Вам уже интересны скорее не новые факты, а выводы, которые есть у этого третьего автора, чем они отличаются от выводов первого и второго. Прочтете десяток книг, вы обнаружите, что постоянно сталкиваетесь с повторяющейся информацией. А если вы хотите разобраться в сути, а не просто собрать информацию, скажем, для диссертации, то вы уже в общих чертах начинаете понимать суть проблемы. Возможно, вы еще не знаете очень многих фактов, но вы уже понимаете в целом, как проблема стоит. И дальше вам не надо читать абсолютно все. Дальше вам, возможно, вы где-то увидите ссылку на автора, который выдвигает какое-то парадоксальное, расходящееся с общепринятым мнением. Тогда, может быть, стоит найти этого автора и почитать. Но вовсе не обязательно читать несколько десятков текстов по этой теме. Вы будете все чаще сталкиваться с тем, что авторы повторяют одно и то же, и, в общем, вы уже ситуацию знаете. Здесь нельзя дать, конечно, конкретных четких советов, в какой момент надо прекратить работать над темой и сказать себе, ну все, я уже все знаю. Это очень условные границы. Я сам постоянно через эти границы перехожу. Говорю себе, остановись, достаточно, в общем, не стоит тратить на эту тему еще силы, надо расширять свои представления, двигаться вширь, не вглубь. И тем не менее, найду какую-то новую статью, хочется почитать. Но при этом мой опыт, который уже накопился за многие годы, позволяет новые тексты прочитывать гораздо быстрее. Не относитесь к чтению вот так вот буквально, что надо внимательно все прочесть от корки до корки. Вот я беру новую статью. Если вижу, что тема более-менее мне знакома, я ее начинаю быстро проглядывать. Вижу что-то новое, читаю эти куски более основательно. Вижу, что автор повторяется, я могу спокойно пропустить целый ряд страниц книги или какие-то разделы статьи. Это обретается с опытом. И в какой-то момент ты вот так вот читаешь новую литературу и понимаешь, что это нормально, это не значит, что ты пропустил что-то важное. Опыт уже показывает, в каком месте нужно сосредоточиться, прочесть внимательно, а может быть, перечитать второй или третий раз это место. В разных социальных науках есть своеобразные стандарты, которые иногда пугают непосвященного читателя, а учеными из соответствующего научного цеха, цеха историков, социологов, политологов или экономистов, эти стандарты специально подчеркиваются, и люди, соответственно, не знающие эту проблему, еще больше пугаются. Ну, смотрите, когда читаешь тексты историков, или беседуешь с ними, постоянно сталкиваешься с таким выражением. Ну, такая-то книга устарела.
Да, очень часто. И не только с историками. Причем,
а знаете, вот я обычно это именно в разговорах с историками, социологи, политологи гораздо реже высказывание употребляют. Ну, может, это мой собственный опыт общения. Вот, значит, книга устарела. И ты начинаешь, если ты не понимаешь, что за этим стоит, ты начинаешь гнаться за новизной. Ну вот прочел книгу, которая издана 10 лет назад. Очень интересно, умный автор, приводит много любопытного материала. Тебе говорят, книга устарела. И вот ты начинаешь гнаться за книгой, которая вышла полгода назад. Вот в ней-то вся истина и состоит. Потом со временем опыт вам показан, то в новой книге, которая не устарела, содержится пару новых фактов, которые исследователь обнаружил в архивах. Этого не было в предыдущей литературе на данную тему. Эти новые факты, скорее всего, не меняют общей картины. Общая картина у исследователей не так часто меняется под воздействием каких-то новых обнаруженных источников. Конечно, если вы кормитесь какими-то мифами о Сталине, там, Иване Грозном и так далее, то прочтение одной хорошей книги может сильно изменить ваши взгляды. Но если вы уже отошли от мифов и читаете серьезную научную литературу, то вот так, чтобы ваши взгляды полностью переменились, это и чаще случай. Вот, историки используют выражение «книга устарела» скорее для того, чтобы подчеркнуть, что появились некие новые факты, которые отражены в новых работах. Вы видите, что эти новые работы повествуют другим языком, примерно о том же самом, о чем повествовали старые работы, но с некоторыми дополнениями. Поэтому на слова «книга устарела» я уже давно не реагирую. Я читаю те книги, которые считаю необходимым. Иногда это могут быть очень давно изданные книги. Масса информации по истории России, которую собрал еще Сергей Михайлович Соловьев в XIX веке, нисколько не устарела. По-прежнему можно читать Соловьева, хотя это очень тяжелое чтение, и до конца прочесть всю его историю России, я думаю, не смогло большинство историков, даже специалистов по России. И я до конца не прочел, есть места, до которых я еще не добрался. Но, тем не менее, многие факты, собранные Соловьевым, остались фактами и сейчас, они не пересмотрены, поэтому это чтение очень полезное. Но, конечно, когда вы читаете книги старые, надо понимать, что есть определенная вероятность того, что что-то действительно устарело, какие-то отдельные места, и, возможно, есть какие-то новые книги или статьи, на основе которых это надо пересмотреть. Вот. Но главное не пугаться самих слов «книга устарела» и не считать, что надо обязательно читать плохую книгу, изданную в 2024 году, вместо хорошей книги, изданной в XIX веке. Вот ни в коем случае не подходите к чтению с такими позициями. У социологов свои заморочки. Допустим, лет 5 или 7 назад в одном интернет-издании, с которым я раньше не сотрудничал, но мне предложили вдруг написать для них статью. Я написал, мою статью отвергли, хотя сами приглашали. На каком основании? Говорят, вот вы пишете о России, а у вас нет никаких данных массовых опросов. Если вы не добавите данных массовых опросов, то ваша статья ненаучная. Я плюнул, не стал сотрудничать с этим изданием. Да, у социологов своя мода. Иногда считается,
у разных социологов своя разная мода, я бы так сказал.
Да, 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 конечно. Конечно. Иногда считается, что массовые опросы – это и есть социология. Среди профессиональных социологов так мало кто считает, но среди журналистов, которые привыкли публиковать социологические тексты, так считают многие. Массовые опросы – это только один из множества возможных методов исследования общества. Совсем не обязательно ими все тексты снабжать. Более того, ну вот сегодня ведутся очень серьезные дискуссии о том, а стоит ли вообще пользоваться данными массовых опросов. Я считаю лично, что стоит, но надо каждый раз четко интерпретировать эти материалы, понимая, что за опросами стоит. Если просто вам люди сказали, что вот они за такого-то лидера против такого-то, это вовсе не означает, что у них есть какие-то глубокие убеждения, в соответствии с которым они поддерживают вот то-то и то-то. Вполне возможно, что 2 месяца телевизионной пропаганды их взгляды изменят полностью.
Вечер изменит их позицию полностью. Или она изменилась просто вот на данный конкретный момент. Или вопрос так был построен.
Да, вот здесь масса таких вещей. Поэтому, если вы видите текст об обществе, где нет данных массовых опросов, не пугайтесь, это может быть очень хороший текст. Может, плохой, может, хороший. Вот совсем не обязательно, вот как тексты историков не надо судить по новизне издания текста, так тексты социологов не следует оценивать по данным массовых опросов. У экономистов свои заморочки. В экономической науке модны различные модели и математические выражения вещей, которые настолько просты и элементарны, что их можно выразить 2 словами. Ну, в книгах, которые экономисты пишут для массового читателя, они от своих математических заморочек, как правило, отказываются. Тот же Дарна Джамаглу, последний Нобелевский лауреат, писал книги с экономико-математическим языком, писал книги и для широкого читателя. Как правило, этот математический язык совершенно не нужен для понимания сути. Есть направление экономической науки, где, конечно, нужна математика. Но это уже очень конкретный частный вопрос, это не то, о чем мы сегодня говорим. Это читают профессиональные экономисты, им мои советы не нужны, они это все знают и так. Вот, если вы читаете текст о том, как устроена экономика вот в нашей стране сегодня, что работает там, что не работает, совсем не обязательно, чтобы там была какая-то математизация. Чем ее меньше, тем лучше. Математизация в данном случае только говорит о том, что автор пытался приспособиться не к читателю, а к требованию своего научного цеха, чтобы его ни в коем случае не сочли публицистом. Совет для молодых людей. Ко мне часто подходят после моих выступлений с похожим вопросом, и каждый год все чаще происходит. Вопрос такой. Ну, я, допустим, хочу изучать политологию, говорит человек. Но вы же понимаете, что значит сегодня в России изучать политологию. Какого рода образование я получу? С социологией похожая ситуация, хотя это не так ярко выражено. Что делать? Можно ли вообще заниматься этими науками? Какое образование получать? На эти вопросы я обычно отвечаю так. Мой совет не универсален, потому что я, конечно, не знаю все центры, где учат политологии, всех профессоров. И вполне возможно, что есть места, где очень хорошо и профессионально можно все это дело изучать. Раньше я, конечно, говорил о своем любимом Европейском университете, но в прошлом году факультет политических наук был расформирован в Европейском университете. Сейчас там просто такой специализации уже нет. А другие места я не так хорошо знаю. Поэтому я даю такой универсальный совет. Какой бы социальной наукой вы не планировали в будущем заниматься, вам точно пойдет на пользу общее историческое образование. Поэтому, если не знаете, куда ткнуться, начинайте изучать историю. Здесь есть и отдельная проблема, где изучать историю, где ее хорошо будут преподавать, где тоже она будет сильно идеологизирована. Но по истории у нас в стране выходит так много хороших книг, пока здесь все бесцензурно, и российские авторы пишут, и переводов много, читать не перечитать. То есть вы обложитесь книгами, если вы хотите серьезно изучить какую-то проблему, вы без всяких профессоров это сделаете. Поэтому изучайте историю, получайте диплом по историческим наукам. В дальнейшем, возможно, будут более благоприятные условия для того, чтобы вам сменить специализацию или скорректировать специализацию и двинуться от истории к политологии, социологии или еще какой-то науке. Но уже изучая историю, вы должны понимать, если вы, скажем, интересуетесь политологией, то сделайте упор на политическую историю. Те данные, та база, на основе которых можно делать политологические выводы, она историческая. Если вы рано или поздно не изучите политическую историю основных европейских стран, ну и не только европейских, конечно, то и политолог из вас будет плохой. Вы будете просто без этой базы пользоваться стандартными штампами, и вас очень легко запутает любой авторитетный ученый, за которым вы потянетесь просто потому, что о нем все говорят. Насколько я знаю, в некоторых западных университетах при двухступенчатой системе образования, бакалавриат, магистратура, от которой сейчас у нас, как я понимаю, отходят, вот там даже существует такая практика, что истинная специализация осуществляется в магистратуре или даже в специальных школах. Вот есть юридические школы, где готовят уже высокопрофессиональных юристов. А базовое образование строится на основе истории, политологии, то есть каких-то более широких гуманитарных знаний. Вот сегодня в России, пожалуй, это даже актуальнее, чем где-нибудь в Америке или в Западной Европе. Начинайте с построения широкой исторической базы данных для вашего образования. А дальше видно будет, дальше вам уже легче будет специализироваться и куда-то конкретно двигаться. Когда вы читаете книги, с настороженностью относитесь к серьезным книгам, где нету ссылок на литературу, на источники. Неважно, первичные, вторичные, третичные. Ссылки могут быть на архивные материалы, на мемуары, на исследования других ученых, на обобщающие исследования, которые сами построены на исследованиях других ученых. Но ссылки должны быть. Точные ссылки, обратите внимание, подавляющее большинство ссылок должно быть со ссылкой на конкретную страницу, а не просто вот там Макс Вебер, там протестантская этика и все. Ссылок без страниц может любой дилетант расставить сколько угодно. они ни о чем не говорят. Если же книга, которую вы читаете, снабжена большим количеством конкретных ссылок на источники с точностью до страницы, это повышает вероятность того, что книгу написал серьезный исследователь, который сам читал и сам размышлял над этими проблемами. Такого рода практика разводит серьезных ученых и откровенных шарлатанов. Конечно, это не надо абсолютизировать. Книга может быть с массой очень точных ссылок, но написана плохо, неграмотно, там могут быть серьезные ошибки и так далее. Но вот этот фактор все-таки очень важный, и старайтесь на него обращать внимание. При этом надо, конечно, сделать оговорку. Есть специальные научно-популярные книги, которые авторы пишут по сложившейся традиции без ссылок на источники. Ну вот, скажем, в серии «Что такое Россия», где вышла моя последняя книга «Как мы жили в СССР», целый ряд книг, очень серьезные ученые, бесспорно очень серьезные, написали максимально просто, не усложняя книгу различными ссылками. У меня в книге очень много ссылок, но следующая моя книга, которая выйдет в этом году, «Пути России от Ельцина до Батыя», тоже выстроена без ссылок. То есть такое бывает. Это не всегда плохо. Я специально снабдил свою книгу «От Ельцина до Батыя» большим списком литературы в конце. И этот список является важнейшей рекомендацией для читателей. Но на страницах я не стал утяжелять текст, предварительно оговорив, что если что-то вы хотите подробнее узнать, то обратитесь к другим моим книгам, где все эти ссылки на источники расставлены. Вот, так что бывает так, разные подходы. Но в целом, если вы видите книгу научную, не научно-популярную, большую, толстую, претендующую явно на серьезность, фундаментальность, и автор не ставит ссылок и не ставит ссылки без страниц просто на какую-то книгу, это такой вот звоночек. Имейте в виду. Есть некоторая опасность, что там шарлатан. Но не обязательно, конечно. То есть вот это я к тому говорю, что многие удивляются, зачем надо тратить много страниц на вот эти списки, ссылки и так далее, утяжеляет чтение и так далее. Нет, это утяжеляет, иногда удорожает книгу, вы заплатите лишние 100 рублей, потому что книга толще, чем могла бы быть, но это во многих случаях важный признак того, что вы имеете дело не с шарлатаном, а с серьезным ученым.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Не стесняйтесь читать художественную литературу. Ту литературу, которой так или иначе отражаются научные проблемы. Я сам этим часто занимаюсь и считаю, что изучение художественной литературы важно с двух точек зрения. Во-первых, некоторые проблемы очень хорошо отражены в художественной литературе, и когда автор собрал очень много примеров проблемы, взятой из художественной литературы, то это тоже научный подход, это показывает срез жизни общества. Скажем, недавно вышедшая книга Натальи Борисовны Лебиной «Хрущевка» снабжена очень большим количеством ссылок на художественную литературу об образе жизни советских людей в эпоху строительства хрущевок. Книга прекрасная. Очень советую ее читать. Но так получилось, что очень много интересных ссылок у писателей, и, ну, поскольку в советское время нормальной социологии не было, хороших социологических исследований очень мало, либо нет вообще. Так что вот такого рода построение книги совершенно нормально. Пользуйтесь такого рода книгой. Другой момент, которым я часто пользуюсь, художественная литература давних эпох, дает нам представление о том, как жили люди тех эпох, когда никакой социологии в принципе не было, и у нас просто нет другого способа задать людям вопрос о том, как они жили, кроме как попытаться найти косвенным образом в художественной литературе той эпохи соответствующий ответ. Я не хочу сказать, что я открыл такой метод, но я к нему пришел в результате очень долгих размышлений. Я видел, что многие мои коллеги этот метод не используют, но тем не менее в книге «Почему Россия отстала» я стал его использовать активнейшим образом. Вся четвертая глава – это попытка сказать о том, кто такое человек Ренессанса на основе изучения искусства эпохи Ренессанса. От художественной литературы Шекспира и Лопе де Вега до картин великих итальянских художников эпохи Ренессанса. Но просто нет другого способа узнать, что было в голове у людей, кроме как познакомиться с тем, что они смотрели в театре, что они читали, что они любили рассматривать на стенах храма во время или после мессы. Вот это очень важный метод, и я его полностью сохранил в книге «Русская ловушка», где во второй и в четвертой главе очень много такого же рода размышлений об образе жизни на основе, скажем, произведений Кальдерона или Корнеля или Рассина или соответствующих русских авторов, типа там Сумарокова или Хераскова, а также на основе тех картин эпохи барокко или классицизма, которые тогда писали художники. Это самый вредный совет, который я могу дать. В детстве меня учили: берегите книгу, не портите книгу, относитесь к книге аккуратно. Естественно, эти советы давались учителями, взрослыми людьми, мальчишкам, которые могли книгу разодрать. Там, в школе в младших классах мальчишки любили взять толстую книгу и стукнуть по голове этой книгой соседа по парте или какую-нибудь девочку, за которой хотелось поухаживать, но в раннем детском возрасте ухаживают вот таким вот способом, а не с помощью там конфетно-букетных мероприятий. В определенный момент я понял, что книги портить можно и даже нужно. Вот это страшная фраза, к которой я наконец подошел.
Вопрос, но что мы имеем в виду под словом «портить книги»?
Поясняю.
Под фразой.
Да, поясняю. Ни в коем случае нельзя портить книги библиотечные и чужие. Но я специально составляю свою домашнюю библиотеку, насчитывающую около 6000 томов, только бумажных книг, без электронных, для того, чтобы, взяв книгу, я мог спокойно ее портить. Все мои книги, которые я прочитал, снабжены подчеркиванием важных мест, которые я хочу запомнить для того, чтобы потом, перечитывая, когда эта книга через 20 лет мне понадобится, у меня постоянно такое бывает. Вот я прочел книгу где-нибудь в начале нулевых годов, сегодня она мне нужна. Я беру книгу с полки 20 с лишним лет спустя, я могу ее быстро пролистать и за 15 минут в толстой книге найти все основные места, которые были мне нужны, которые я пометил для того, чтобы потом использовать в работе. Интересные факты, какие-то ключевые мысли автора, что-то неочевидное. Вот все у меня помечено так или иначе. При этом соответствующие фразы могут быть подчеркнуты. На полях я могу написать там 5-6 слов о том, что я подумал в тот момент, когда я это читал. Почему автор не прав или наоборот, почему автор прав. За 20 лет моя мысль забудется. Я иногда перечитываю то, что писал на полях, и удивляюсь, я совершенно не помню, что у меня была такого рода мысль. Более того, я загибаю уголки страниц для того, чтобы это место можно было легко найти.
Кошмар!
Кошмар совершеннейший, да. Можно, конечно, не загибать, можно оставлять закладки, можно наклеивать такие вот, есть клейки и закладочки, но с ними не всегда удобно, закладки выпадают, за 25 лет клей сохнется, и наклеивающаяся закладка тоже может отвалиться. Загнутый уголок никуда не денется. Был, правда, у меня случай, когда я давал одному родственнику книгу, он старше меня, он привык к тому, что книгу портить нельзя, и аккуратно разгибал все мои загнутые уголки. Когда я это обнаружил, мне пришлось провести повторную работу по загибанию уголков, прежде чем поставить книгу на полку и ждать еще там 20 лет, когда я вернусь к ней в своей работе. Я честно заплатил свои деньги за эту книгу именно для того, чтобы это была рабочая книга, а не абстрактная ценность. При этом книги я обожаю, я молюсь на них буквально. Я не выбросил, ну, практически ни одной книги, как бы она ни устарела, из своей библиотеки. Среди этих 6000 книг наверняка найдется 1000 книг, к которым я уже не вернусь, потому что это книги, купленные в советские времена и написанные с советских позиций, сейчас практически уже малоценные. Но книга для меня святое, пока есть место в моем рабочем кабинете, ну вот вы за моей спиной его видите, я храню практически все. Но каждая из этих книг внутри находится в ужасающем состоянии. С моей точки зрения, именно таким должно быть рабочее состояние, чтобы можно было книгой пользоваться. Последние годы, правда, надо сделать оговорку, что, конечно, можно пользоваться электронными книгами. Качественно изданная электронная книга позволяет делать, выделять цветом нужные места, делать различные закладки, писать на полях комментарии. В электронном виде книга от этого не портится. Поэтому я сейчас все чаще пользуюсь электронными книгами. Но все-таки мне удобнее работать с бумажной, в той мере, в какой я работаю с бумажной, я не стесняюсь эти книги. Вот такой вот страшный вредный совет. Ну, и
последний. Знаете, Дмитрий Яковлевич, один только момент по поводу того, как нам говорили, что нельзя портить книгу в школе особенно. Если говорить про учебники, я не знаю, как сейчас в школах, но очень часто, по-моему, все-таки в учебниках были учебники были из библиотеки школьной, и они передавались из класса в класс. Может быть, это еще с этим было связано. Ну, кто знает. Но вот у меня вот такая версия возникла.
Это было и с этим связано, но и был более общий момент. Нам это говорили учителя, которые сами учились, соответственно, в 50-е или даже более ранние годы, когда книг было очень мало, население было очень бедное, отдельных квартир не было, даже относительно обеспеченный человек в коммуналке не мог собрать домашнюю библиотеку, разве что несколько полочек. Поэтому книги постоянно брались в библиотеках или передавались от одного знакомого к другому знакомому. Вот в этой ситуации портить книгу ни в коем случае нельзя. Но как только вы достигли определенной материальной обеспеченности и квартирной обеспеченности, что можете собрать собственную библиотеку, забудьте вот эти рекомендации. Пользуйтесь своими книгами за свои деньги так, как считаете нужным, чтобы они максимально работали на вас, а не были просто предметом поклонения, даже если вы действительно книгам поклоняетесь вот так, как это делаю я. Самая большая опасность, которую возникает у человека, занимающегося наукой и читающего много книг на протяжении нескольких десятилетий. Неизбежно в какой-то момент, на 10-м, 20-м, 25-м, 30-м году работы, вы приходите к тому, что надо очень серьезно пересматривать некоторые ваши сложившиеся взгляды. Много читая, вы получаете новые факты, которые что-то заставляют пересматривать. Как правило, это не мировоззренческие изменения. Ну, я был либералом, остался либералом, хотя сейчас себя называю сторонником либерального консерватизма или консервативного либерализма. Как-нибудь могу объяснить подробнее, что это такое. Но научные взгляды по конкретным проблемам необходимо пересматривать. Ну, не бывает так, чтобы вы все четко поняли в первые же годы своей работы. Это серьезная опасность. Любому человеку очень трудно пересматривать свои взгляды, и в какой-то момент возникает соблазн отказаться от пересмотра взглядов и начать подгонять свое мировоззрение под старые взгляды. Читаешь новые книги, игнорируешь то, что не вписывается в твои взгляды, и наоборот выискиваешь любые факты, которые в ваши взгляды вписываются. Вот я просто хочу предупредить о том, что такая опасность всегда есть. Будьте к этому готовы. Как вы с ней справитесь, это уже ваша задача. Но надо трезво отдавать себе отчет, что с подобной проблемой вы почти наверняка в какой-то момент столкнетесь.
Я надеюсь, что наши зрители еще зададут нам вопросы, и мы сможем ответить в других передачах на эти вопросы, потому что, мне кажется, это важно. Потому что когда мы все читаем, все придумываем свои методики чтения, все там, многие из нас подчеркивают. Я только недавно, наверное, лет 10 только назад начал подчеркивать что-то в книгах, потому что, как вы говорили, тоже я как-то вот думал, что ни в коем случае не надо как бы ничего там загибать. Вот. А потом я понимаю, что у меня в голове не укладываются какие-то вещи. Может быть, кстати, про это я задам очень важный вопрос, как мне кажется. Очень часто бывает, что вот читаешь сложные тексты и, ну, тут ты запоминаешь, а потом вот это все выбрасывается как-то из головы, замещается. Вот как вы с этим боретесь?
Ну, один способ – это выделить сразу же в книге, желательно, чтобы это была ваша личная книга, выделить нужное место для того, чтобы можно было потом быстро перелистать и вспомнить. Потому что, ну, общее представление, что вот там… Читал книгу Травиной, было представление, какой умный этот Дмитрий Яковлевич, вот там явно что-то новое для себя читатель нашел. Вот это представление, скорее всего, из головы не вылетит, и взяв с полки книгу Травина, вы найдете нужные подчеркнутые места. Портите мои книги, не стесняйтесь. Чем более моя книга в вашей библиотеке испорчена, тем мне будет приятнее, если я эту книгу увижу.
Вот.
Но, естественно, если возникают какие-то мысли более широкие, то я стараюсь их записывать. У меня в компьютере есть соответствующие разделы, где я вкратце, в общих чертах стараюсь записывать идеи, которые возникали. И потом часто возвращаюсь к этой папочке через много лет и вижу, черт возьми, как интересно, вот я совершенно эту мысль забыл. Хорошо, что записал. А иногда бывает по-другому. Хочу написать какой-то большой связанный текст, потом опубликовать в виде книги или статьи, сформировались какие-то мысли в последний месяц. Прежде чем браться за этот текст, я просматриваю свои старые записи и обнаруживаю, что гениальная мысль, которая мне пришла неделю назад, на самом деле, я ее записал 15 лет назад, она уже мне давно в голову пришла, и если бы я своевременно полистал эти записи, то ее бы обнаружил. Вот, так что вот это тоже стоит делиться.
Да, в последнее время я вообще заметил, что не все книги, конечно же, лишились этого, но тем не менее, вот эти вот пустые страницы, которые в конце оставляются, оставлялись часто для заметок, все меньше и меньше таких книг. И вот меня это погружает в такую печаль, потому что я очень люблю именно вот там какие-то вещи указывать.
Да, страничку в конце оставить – это полезно. Правда, я часто замечал, что в тех книгах, где оставлено там 5-6 листов для заметок, часто написать бывает нечего, потому что книга пустая или глупая. А в умной книге часто вот этого места нету, но всегда есть какой-то один там свободный или полусвободный листок в конце книги, и я очень часто, вот если мне надо просто написать 3-4 фразы, я их записываю прямо вот там вот на этом листе, даже не вынося куда-то в компьютер. Такая привычка уже есть, мне так проще, я часто свои мысли вот там вот нахожу.
Ну вот у нас даже времени не остается, но я надеюсь, что мы продолжим в какой-то из следующих программ этот разговор, потому что, правда, делаем мы его по просьбе наших зрителей. Кстати, зрители, я очень надеюсь, что вы поставите лайки нам за это. Вот. И мы встретимся уже в следующий раз.
Да, очень хочу его продолжить. Я в прошлый раз просил зрителей уточнять, что они хотели бы узнать о том, как читать, но сегодня не воспользовался ни одним советом зрителей и сам все время говорил. Поэтому я надеюсь, что все-таки эти вопросы приходят и будут к вам, Валерий, приходить. Поэтому мы можем в будущем выделить еще нашу программу для ответа уже на уточняющие эту проблему вопросы. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.